Привет всем! С вами проект «Раскадровка». И раз вы можете видеть нас, а не только слышать, это значит, что мы будем говорить о новинках кино. Мы поговорим сегодня с ними, с постоянной, с ведущей этого проекта Людмилой Александровой.
Всем привет!
И я, Алексей Власихин. Итак, сегодня у нас два фильма, или даже два проекта, я бы так сказал, которые вызвали и у нас интересы. Они достаточно много обсуждаются везде, повсюду. И один из них так и называется «Все везде и сразу». Он как бы претендует на некую всеохватность. Ну и, конечно, «Очень странные дела». Четвертый сезон. Куда уж мы могли пройти мимо. Тем более, предыдущие сезоны мы с вами обсуждали. И поэтому, конечно же, прежде всего мы рассчитываем на тех, кто уже посмотрел и фильм, и этот сезон. Поэтому, если вы там отчаянно боитесь спойлеров, то лучше вам... пожалуй, посмотреть или послушать наше обсуждение попозже, после того, как вы уже посмотрите «Все везде и сразу», и «Очень странные дела», четвертый сезон, или, по крайней мере, последние две серии, которые так как-то несколько интригующе были отделены от основной части сериала. Вот. И, конечно же, нам очень интересно ваше мнение, что вы думаете по поводу и фильма, и сериала, какие у вас ощущения, понравились, не понравились, разочаровали, ну или наоборот, вдохновили. И, конечно же, как вам кажется, о чем эти сериалы, о чем этот сериал, о чем этот фильм хотят поговорить с нами, потому что это самый главный интерес и наш, именно о смысле, о послании этих двух проектов мы бы хотели сегодня с вами поговорить. Mm-hmm. И начнем мы с «Все везде и сразу». Режиссеры Дэн Кван и Дэниел Шайнерт. Их еще называют просто Дэниелы. Да?
Ну, они сами себя так называют. Да, они в титрах так подписываются. Дэниелс.
Дэниелс, да. У нас получается два проекта, оба которых являются предметами коллективного творчества. Да.
Ну да, но только Дэниелы просто сорежиссеры, а Дафферы — это братья, которые работают над очень странными делами. Ну и дуэт Дэниелов, он нам, вам и нам известен по первому их проекту совместному. Это фильм «Человек швейцарский нож», который мы обсуждали в раскадровке тоже. Довольно-таки необычный фильм, и от своего необычного стиля, даже немножко такого безумного, сюрреалистичного, сумасшедшего, они не отходят и в этом фильме, по-моему, докручивают еще сильнее, чем это было в их предыдущей работе.
Да, я вот, не пугайтесь, то, что я вниз смотрю, это не то, чтобы я тут совсем как-то обессилел, это я пытаюсь посмотреть, пишут ли нам, есть ли комментарии. И вот уже я вижу, Коля Комаров нам написал: «Привет, ребята, рад вас видеть в хорошем качестве видео и звука». Да, Коль, мы тоже, спасибо большое за то, что ты с нами, за твои комментарии, очень приятно. Коля пишет: «На все везде и сразу я уже три раза ходил, опаньки». Коля, ну тогда твое мнение здесь будет решающим, что три раза. Я посмотрел полтора. Я вот так, я посмотрел вначале целиком, а потом вторую часть фильма еще раз.
Ну, Коля, можно понять, потому что, ну, по формату «Все везде и сразу» — это что-то вроде как такого... оптового супермаркета типа «Метро», где вот упаковками все продается. Ты туда приходишь, как бы, чтобы один фильм посмотреть, а тебе дают упаковочку таких маленьких мини каких-то фильмов, и в одном фильме получается сразу несколько.
Ну, конечно, по степени какой-то пестроты, насыщенности, всего остального, да, фильм он, пожалуй, дает фору многим другим. Возможно, это связано с тем, что Дэниелы, они в основном снимают музыкальные фильмы какие-то, там, клипы, да. И вот эта сама такая манера очень рваная, энергичная. Ну, в этом особой новизны нет. Да, так давно уже. Эта манера давно уже перекочевала и в большое кино. Ну, и здесь еще тема такая, потому что здесь речь идет о параллельных вселенных. Да, вот это одна из таких популярных современных теорий. Кстати, и «Очень странное дело» тоже нам о каких-то параллельных вселенных вещают. Но по сравнению с «Все везде и сразу», конечно же, все остальные нервно курят в стороне, потому что тут, ну, не знаю, наверное, порядка, ну, хотя бы несколько десятков разных вселенных ты здесь успели нашпиговать. Ты как, не считала, нет?
Ну, это несколько десятков. Я вообще там, мне кажется, сбиться со счета можно.
Есть, конечно, запоминающиеся, есть, да, параллельная вселенная, в которой у людей вместо пальцев сосиски хот-договские, да? Что там еще такое запоминается? Вселенная, в которой жизнь так и не появилась, поэтому, в общем, там говорящие камни. И что там еще из такого яркого? Вселенная, в которой главная героиня, ну, выглядит в виде набитых игрушек, да, вот эти, как, это пиньята называется, да, по-моему, такой специальный термин, вот эти, когда игрушки чем-то набивают, и потом по ним бьют в надежде на то, что все конфеты на радостных детишек высыпятся. Ну, в общем, вот, это, я опять же говорю, что мы прежде всего разговариваем с теми, кто уже смотрел, поэтому не думаю, что мы тут удивим вас какими-то открытиями. Ну да, но по степени порванности монтажа, по насыщенности действия за единицу времени, да, пожалуй, мало что сравнится. Даже вот эти все марвеловские такие супергеройские побоища, и то они как-то кажутся теперь размеренным таким плавным нарративом, да, по сравнению с вот этой мясорубочкой, которую мы наблюдаем здесь.
Да, такой очень нашинкованный фильм. Вот,
и по степени абсурдности, да, конечно,
и при
это
этом,
анимации. Да.
Это самый кассовый фильм компании А24, которая, в принципе, позволяет снимать разные неформатные, такие независимые инди, или как еще можно назвать эти фильмы. Вот, они этим славятся, и много фильмов А24 мы обсуждали в раскадровке, ну, потому что это всегда, всегда интересно, это всегда какой-то эксперимент, это новые имена.
Такой киноманский ответ геройским,
да,
супергеройским фильмам.
Это новые имена, новые подходы к фильмам, все время они перетряхивают жанры, то есть А24 переизобрели и ужастики, переизобрели и фолк-хорроры, вот, чего-то, ну, они большую свободу дают тем фильмам, тем режиссерам, которых финансируют, продвигают. Вот, и здесь большой успех ждал их. А для нашего российского проката заканцеленного, то есть это фильм вообще событие. Поэтому, Коля, если вы ходили в кинотеатр, то вы, то вы сбором фильма тоже добавили, но я знаю среди своих знакомых, просто из-за того, что это просто классный, развлекательный фильм, ну, интересный, где можно посмеяться, выдохнуть, что какие-то уютные эмоции почувствовать, какие-то яркие эмоции получить в кино. Я знаю людей, которые ходили из-за, как сказать, пустоты в нашем прокате на этот фильм несколько раз, потому что, ну, это просто классное киновпечатление.
Ну да, хотя вот я сейчас подозреваю, что если классический любитель супергеройского кино попадет именно на этот фильм, он будет несколько, как бы это сказать, обескуражен. Вот. Коля пишет, этот фильм про меня очень relatable. Вот. Ну, Коль, мы ждем, конечно, более развернутой рецензии вот, от человека, который 3 раза целиком посмотрел. Mm-hmm. Наверняка какие-то есть нюансы, которые, может быть, ты увидел, почувствовал, а мы пропустили.
Ну, я могу сказать за режиссеров. Они рассказывают в своем интервью, что это их такой суммарный опыт впечатлений от 2016-2020 годов, от этого времени, да, ну, типа, как они в него жили. Чем им показалось интересен этот период, и нам всем, он очень непредсказуемый. То есть это и, ну, эпидемия, и все с ног на голову, ну, в общем, и так далее. И они вот какой-то вот этот такой опыт, когда вокруг хаос, все такое непредсказуемое, шаткое, и очень быстро все меняется, может поменяться в жизни одного человека очень быстро. Тут и глобальный мир, который вдруг закрылся, ну и так далее. В общем, вот этот вот хаос, который,
ну,
нас,
да,
окружает всех.
Потерянные работы, да, поставленные на стоп или вообще закрытые проекты, да, все это, конечно же, было.
Они, другие фильмы, они очень надавливают на структуру, особенно драматические фильмы, да, вот для них и структура – это вообще главное, что может быть, и обычный человек живет в постоянном хаосе, ему не до структуры, и они хотели, чтобы этот хаос, в котором мы живем, какая-то нелепость постоянная, какие-то события происходящие, когда ты все время как бы как в последний вагон залезаешь, чтобы этот хаос, во-первых, был замечен, да, как люди живут, и как-то их, ну, ободрить, что ли, в этом хаосе, что, ребята, вы с ним можете справиться, вот, и в каждом варианте жизни, потому что в тот вариант, в который мы попадаем в этом фильме, героиня проживает самую скучную версию себя, да.
Ну, по сравнению, может быть, если только с камнем еще сравнивать.
Да, и в общем, даже в этой неудавшейся версии нашей жизни можно найти, если постараться, вот, ну, моменты света, теплоты, радости и все такое. Вот они примерно так это все.
Ну да, и здесь сам этот мир, и вообще сама эта идея мультивселенных, она, ну, как будто бы призвана подчеркнуть такую кажущуюся малозначительность того, что с нами происходит. Вот там как раз вот во вселенной, где жизнь не появилась, и поэтому главные героини там представлены камушками, вот эти камушки разговаривают друг с другом, говорят о том, что вот были те времена, когда люди чувствовали себя и вообще Землю считали центром всего, потом выяснилось, что нет, Солнца тут центр, а потом оказалось, что еще и там эти вот идеи мультивселенных, и вообще тогда кто мы? То есть мы в нашей-то вселенной песчинки, а если есть еще мультивселенная, то мы песчинки среди, там, не знаю, миллиардов каких-то параллельных песчинок. Ну и здесь, в общем, там научность, не научность, я там какую-то статью даже находил, где рассматривается, какой-то физика пригласили оценить, там, насколько вот это все соотносится с данными науки. Но я думаю, что это сама задумка в данном случае не очень продуктивная. Да, здесь скорее вот эта вся наукообразная штука, она призвана показать, ну, какую-то сумбурность, да, и кажущуюся незначительность того, как мы живем. И главная героиня в этом смысле, да, она из американских азиатов, что тут тоже добавляет такой некоторый. Она и работа у нее, ну, она хозяйка прачечной.
То есть, семейная.
Ну, да, семейный бизнес. И прямо, скажем так, ну, не самый романтический, героический такой бизнес. Не самый увлекательный, не самый творческий. В общем, она далека от вот всех тех ребят и девушек там с фотоаппаратами и там с какими-то, не знаю, режиссерскими, там, художественно самореализующими амбициями. Да, вот, ну, что может быть скучнее там 50-летней тетки, значит, азиатского происхождения в Америке, которая занимается прачечной, да, там, со скучным мужем, с дочерью, с которой не строятся какие-то, никак нельзя, не получается построить нормальные взаимоотношения, и с отцом, который все время как бы добавляет и напоминает, что ли, о том, что его дочь — это разочарование.
Да, при этом он приезжает как раз к своей дочери, к его приезду там все готовятся, вот, и она как-то хочет какое-то очередное обманчивое впечатление на своего отца произвести, чтобы так все подсобрать, чтобы так все ужасно.
Да, вот ей 50 лет, а она все еще ждет одобрения от своего отца. И вот это все, конечно, оно создает ощущение, ну, какой-то малозначительности, случайности и даже, не знаю, как бессмысленности всего, что происходит. Да, вот это вот ощущение, которое действительно, оно иногда приходит, и к нему люди обращались, там, не знаю, с древнегреческих различных там трагедий, да, где вот человек там перед лицом судьбы какого-то рока, какой-то случайности.
Не, ну ты застреваешь какой-то рутине.
Да, потому что если ты, например, вот четко знаешь, что ты борешься со злом, и даже кажется, что зло тебя одолевает, то это не так не кажется мучительно, потому что есть ощущение смысла. Да, вот есть зло, есть добро, там, предположим, на стороне которого ты, и ты с этим злом, пусть даже кажущимся таким сильным и доминирующим, как-то сражаешься, и даже если ты поймешь, то, так сказать, пойдешь смертью храброго.
Ну да, то есть представьте себе жизнь, где самым важным, центральным событием этой линии является поход в налоговую. То есть вся вот драма, придем мы в налоговую, оштрафуют нас в очередной раз или отберут бизнес. Вот, поход в налоговую становится эпицентром вот этой жизни, самым главным событием. Да, скучнее, ничего.
Да, и вдруг главная героиня понимает, что есть множество вселенных, и в этих вселенных она там была и воином, и актрисой, и, не знаю, возлюбленной сосисочными руками. В общем, кажется, что вот. И она вдруг получает способность приобщиться вот к этому опыту других «я» из параллельных вселенных. И кажется, что вот. Ну вот она, жизнь началась. Да вот оно. Ну, драйв, что может быть круче, да, если ты... И вдруг там какой-то появляется антагонист, с которым ты... Ну, загадочный антагонист, с которым ты сражаешься, да. Ну, по крайней мере, там, до середины фильма. Вот эта вся такая вот эта буча происходит. Вот, вроде бы, кажется, начался этот хайп. Вот это что-то интересненькое, такое бодренькое, увлекательное, да. Но потом фильм делает еще одну интересную петлю, когда оказывается, что... Как этот? Не то золото, чтобы блестить, не тот хайп, который, в общем, веселит, да? Вот. Там подсмотрел вот тоже комментарии. Коля пишет: сложно развернуто рассуждать о мире фильма, который настолько твой. Единственная проблема этого фильма в том, что я не один из Даниэлов. Хотя, кто знает, и саундтрек меня не очень тронул. Ну, Коля все еще впереди. Вот, может, хотя, может быть, имя Дэниел уже занято, но можно какой-нибудь другой творческий альянс создать и что-нибудь интересное такое сотворить. В плане там тронул фильм или нет, у меня сложное ощущение тоже, да, должен сказать. Я вот, в отличие, наверное, от Николая, как-то фильм, ну так, по касательной меня задело. То есть я, с одной стороны, да, он хорошо снят, он очень задорно. Вот эта степень абсурдности, которая там присутствует, она, ну, прямо так бодрит. Мысль очень интересная, мне кажется, очень глубокая и хорошая в этом фильме. Единственное, что меня, не то чтобы единственное, несколько вещей меня чуть-чуть к этому фильму охладили, или, скорее, создали дистанцию такую между мной и им. Но одна из них, это, может быть, вот эта манера съемок, она как-то то ли для меня недостаточно абсурдистская, как это ни странно может прозвучать, то ли уж слишком рваная, и ты, ну, вот в этом калейдоскопе как-то чуть-чуть теряешься. Ну, это, может, моя субъективная штука, я подчеркиваю здесь, я говорю, многим людям это очень понравилось, наоборот. И другой момент, что вот эти все важные смысловые вещи в этом фильме, они прямо так вот не то чтобы красным подчеркнуты, они такими жирными буквами как будто бы прописаны, и вот так вот в ухо тебе проораны, не знаю, как по-другому еще это сказать. Да? То есть здесь вот нет никакой... Все смыслы, все выводы, если ты вдруг как-то где-то потерялся вот этой всей, вот этой круговерти, тебе несколько раз подчеркнули.
Смысле, это плохо?
Да.
Почему?
Ну, потому что мне кажется, что это какая-то, не знаю, наивная назидательность такая, да? То есть, я думаю, что...
Ну, фильм, конечно, ничего нам нет такого не рассказывает, чего бы мы не знали, но это же делается огоньком просто.
То есть, он, вот эти все смыслы, они не проживаются в фильме, а проговариваются. Да, вот это меня чуть-чуть, то есть, сбивает. То есть, все громко, четко произнесено. Вот все, что из этого фильма нужно было понять... громко, четко обозначено. Мне это чуть-чуть кажется каким-то таким избыточным дидактизмом и как-то несколько нивелирует саму именно выразительную силу кино как инструмента. Да? То есть, если это можно было все сказать, просто как будто бы несколько вот этих важных мыслей сказали, а вот это все так вот несколько в виде оформления, да, вдобавочек, вдогоночку. То есть, ну, опять, это вот... не хочу этот негативный момент как бы передавливать, но, тем не менее, вот какое-то такое ощущение было. Такое ощущение никакого наивного дидактизма, да? Когда тебе прямо вот так, как котеночка или там щеночка, вот в это все ткнули и сказали, вот смотри как. Хотя, опять же, вот то, во что ткнули, оно вроде бы симпатичное, да? Вроде бы симпатичное. Не могу с этим спорить. Вообще, сам по себе смысл-то очень хороший. Тут понятно, что фильм отыгрывает, ну, все такие важные сейчас темы. Тут тебе и тема феминизма, она с разных сторон, да? Потому что там главный герой – женщина. Там, главный конфликт в фильме – это конфликт между... матерью и дочерью, да, то есть такой очень женский. Мужчины здесь носят такой несколько, не то чтобы декоративный характер, и нельзя сказать, что неважный, но чуть-чуть такой второстепенный, вспомогательную, да, роль. Тема вот этого отца, который выражает в данном случае такой восточный, азиатский, несколько патриархальный тип сознания, да, тоже это то, что, наверное, с чем многие женщины азиатского происхождения, да не только азиатского, наверное, частенько могут сталкиваться и сталкиваются. Да? Вот. Но если говорить о положительных моментах, что мне действительно в фильме понравилось, это тот тип, скажем так, феминизма, который он озвучивает. Потому что, на самом деле, феминизм это очень... И, может быть, зря даже я сейчас этот термин использую. Ну, я просто в данном случае его использую не чтобы какие-то, там, не знаю, сейчас четкие формулировки дать. Но в целом, вот это понятие феминизм, оно очень по-разному звучит для разных людей и разное воплощение находит в кинематографе. Вот, например, на мой взгляд, один из самых неконструктивных форм феминизма – это типа чудо-женщины. То есть, женщина, которая может навалять так же, как мужчина. Мне кажется, это несколько обедняет саму идею. То есть, она подчеркивает, что, мне кажется, да, вот это мое ощущение, не знаю, может, у тебя по-другому. Я опять же, видишь, как вот в патриархальном обществе мужчины проговаривают даже за феминизм, да, вот, а ты молчаливо слушаешь меня, вот, так что, если ты со мной не согласна, то сразу же перебивай меня.
Хорошо.
Сразу же перебивай, да. Вот мне кажется, что это такая идея, где феминизм заключается в том, что женщина может занимать и может делать то же, что мужчина. Вот мужики там поколениями калечили, убивали друг друга, ну и не только друг друга, там всех, кто под руку попадался. Ну и женщина тоже может. Тоже может, вот она, так сказать, быть такой супергероиней с мечом, с копьем, там, с лассо и в броне, там, амазонка. Я как раз, вот если говорить о феминизме как идеологии, как, точнее, школы мысли, или философской даже, то, что мне действительно там нравится, вот из некоторых мыслителей, это как раз внимание к тому, какое воздействие, какое участие, какое влияние женщины поколениями оказывали, да, на общественную жизнь. И как раз вот в современном феминизме одна из интересных мыслей – это мысль о роли насилия. Действительно ли насилие – это то, на что должно вот зиждется там костяк общества? Да? То есть, действительно ли это то, к чему нужно стремиться? Может быть, наоборот, как раз роль состоит в том, чтобы вот эти традиционно вот эти женские голоса, замалчиваемые, были услышаны, голоса матерей, голоса жен, да, голоса именно тех, кто вот терпеливо, внимательно, без вот мордобоя, а как раз любовью и участием помогали, не знаю, там, детям становиться, вот, не знаю, сильными личностями, обретать свою цельность, там, ощущать свое принятие, призвание и так далее. Вот эти все вещи. И вот как раз мне очень понравилось, если говорить о мысли, то, что здесь вот после того, как мы вдруг видим героиню, которая наконец стала суперженщиной и может теперь раздавать тумаки, вдруг она понимает, что, собственно говоря, главное – это ее сила. Это в том, что она может любить, да, что она может быть такой внимательной и доброй, как любая вот любящая, там, не знаю, мать, женщина. Вот это ее сила. Хотя парадоксальным образом об этой силе здесь напоминает ее муж, да, который как-то уже поначалу выглядит такой безвольной тряпкой. Но вдруг оказывается, что вот он как раз здесь отвечает за вот эту самую традиционно женскую особенность и женскую сильную сторону. И это тоже интересно, да, что фильм как-то переосмысливает и ну, понятие такого настоящего мужика.
Да. Здесь такого нет.
Да, здесь нет такого, да, который там пришел, стукнул кулаком по столу. Нет, здесь оказывается, что вот этот ее муж, который кажется каким-то безвольным тряпкой, а он... У него есть сила человека, который, да, не стучит кулаком по столу. Да, это вот очень интересно играет в этом фильме. И поэтому с точки зрения какой-то мысли, послания, и что быть просто, не знаю, любимой женой и любящей женой, да, терпеливой матерью, которая вот с дочерью, ищущей себя в своей жизни, соглашается быть, несмотря ни на все несогласия, все равно рядом, что это может быть такая вещь более сильная и могущественная, чем разбивание кулаком кирпичей там, и всех прочих сущностей. Не знаю, что.
Ну, я соглашусь, наверное, с тем, что часто очень этот фильм все-таки упражнение в остроумии, то есть больше форма, чем содержание. Да, конечно, они очень забавно, круто все придумали, там куча отсылок и к «Матрице», и само то, что не пригласили Мишель Йео на эту главную роль, потому что у актрисы бэкграунд в этих всех боевиках, «Крадущийся тигр», «Затаившийся дракон» и так далее, да, все эти восточные единоборства, вот, и вдруг из такой, она в своих-то фильмах играет, ну, такую достаточно сильную, стальную, красивую такую героиню, а не то, что там замученную домохозяйку, ну, не домохозяйку, ну, в общем, такую замученную женщину средних лет, да, пригласить ее на роль со своим бэкграундом актерским, это тоже еще один смысл, там еще один подтекст, который они туда вложили, плюс ссылки к Вонгу Карваю, плюс актера,
который... Мишелю Гондри, вот Коля меня здесь выручил.
Плюс, да, актеров, которых они туда взяли, как они все это сделали, в общем, там масса всего, и правда иногда, то есть это такое, видно, как два друга пихают друг другу локтями, кто круче придумает задумку, какой-то такой ход в фильме, чему и кому подмигнет, как бы, и это такой, ну...
Ну, для киноманов, да, здесь есть где погулять.
Фильм двух таких друзей, которые постоянно так, кто кого, давай, а я тут классно придумал вот эту шутку, а я тут классно придумал вот эту шутку, да, и получается, ну, это такой фильм в хорошем смысле аттракцион. Алексей обычно в плохом смысле аттракцион слово употребляет по отношению к фильмам, как нечто такое, да, лишенное смысла и просто... ради удовольствия. Но это очень классный аттракцион, потому что фильм на каждом повороте, ну, пытается зрителя удивить. Он с ним играет. А, я тебе сейчас еще что-то покажу. А ты думала, что уже все, что уже абсурда хватило, а вот тебе енот там...
Ну да, да, фантазия здесь как практически бы, ничем не сдерживается.
Да, и кто угодно.
Енот рататуй, хорошо.
Да, и вот это вот упражнение в остроумии, оно большую часть фильма занимает, собственно. И получается, это такой... Ну, такой сборник клипов.
Да, один кинокритик, да, пожаловался, что вот такая эмоциональная такая развязка фильма длится его последние его полчаса. Вот, то есть, кажется, что такой затянувшийся такой некий, не знаю, эмоциональный всплеск, диалог, катарсис, да. Ну, тут, опять же, на вкус и цвет многим это, с другой стороны, кажется интересным, забавным, любопытным. Ну, еще раз повторюсь, то есть, безусловно, фильм на разные... аудитории будет действовать по-разному, ну, это совершенно нормально. Точно можно совершенно сказать, он изобретателен, точно совершенно можно сказать, отлично играют ими Мишель Ео, вот, надеюсь, правильно фамилию произношу, та самая владелица прачечной, и тут интересная роль Джейми Ли Кёртис, я прочитаю, Дейдра Боуби. Баубейдра, вот, тоже героиня, которая...
Налоговый инспектор.
Да, налоговый инспектор, и в параллельных мирах она тоже разные такие забавные роли воплощает, да, в разных этих параллельных вселенных. То есть, и, конечно, да, он, безусловно, очень задорный, энергичный, с огромным количеством отсылок, но, опять же, повторюсь, все это, вот эта вся хаос, вся эта сумятица, она действительно передает, может быть, ощущение не только этих там, не знаю, ковидных, постковидных, сейчас уже ковидные годы, так с теплотой вспоминаешь. Вот это все, вот это все, вот это ощущение хаоса и разорванности, и какой-то нереализованности своей собственной жизни, когда вот нет у тебя ощущения, что ты являешься частью какого-то рассказа, а вот скорее частью какой-то вот
да,
этой
постоянно скачущей
сумятицы, в которой ты не можешь ни за что зацепиться, но он напоминает нам о том, что точно возможно всегда. То есть, возможно, там, любить того, кто рядом, там, свою дочь, своего мужа, там, своего отца. И, вот, и там это, в общем-то, тоже опять проговоренная совершенно четкая главная идея фильма, что если даже мы сможем вот так вместе друг для друга, понимая друг друга, побыть только несколько мгновений, то вот вся жизнь все равно этого стоит. И вот это самое главное. И вот во всем этом хаосе, во всем этом бардаке, во всем этом мире, который мы не понимаем, если мы можем хотя бы несколько мгновений быть друг для друга и как-то любить, ждать, принимать эти мгновения друг друга, то все не напрасно. В общем, тут... Так что, если вы человек сентиментальный, то, конечно же, там, катарсис вам обеспечен. Вот. Но если, как знаешь, в некоторых фильмах предупреждают, знаешь, что содержатся какие-то вот эти, знаешь, вот световые эффекты, которые у людей...
Эпилепсию?
Да, могут вызвать эпилепсию. Так и здесь. В общем, если у вас есть тенденция к головокружению, то, в общем, держитесь крепче
ты
за...
Ты из американской горки. Да. Постоянно
меняешься. Держитесь крепче за кресло там, дома или в кинотеатре, чтобы вам никуда не упасть. Ну вот, да, все везде и сразу. Фильм такой очень любопытное переосмысление супергеройского кино с очень хорошими, добрыми выводами. На мой взгляд, слишком подчеркнутыми. Да, но тем не менее, фильм действительно заслуживает внимания. Его точно стоит посмотреть, если вы любите хорошее кино. А мы переходим к следующему кинособытию последних дней. Вот буквально совсем свежачок. Это четвертый сезон «Очень странных дел», «Stranger Things». Вот буквально последние две серии. Тут Netflix решил пойти на отчаянный ход, видимо, в попытке как-то побольше создать хайпа вокруг самого сериала. И вот ты говорила, да, что есть там, беспокойство у менеджеров Netflix, что как-то они проседают, и вот они решили тут как-то, видимо, поднакрутить. В общем, последние две заключительные серии этого сезона вышли с разницей в месяц, да? Месяц, по-моему.
Да.
Вот пауза между предыдущими. Обычно стратегия Netflix сразу все серии вываливать, да, чтобы можно было, как это называется, термины специальные, запойные, какой-то запойный просмотр, да, я не помню, как он звучит. В общем, идея в том, чтобы можно было прям сесть и там от начала до конца все посмотреть. А, но здесь они решили, так сказать, чуть-чуть поднагнать какой-то таинственности.
Угу. Ну, и к этому ходу вернемся, если все-таки они не прогадали, потому что сайт Netflix рухнул там в первые часы. Вот, ну, был большой интерес. И, наконец-то, ну, почему мы все кричим «Ура!» и очень радуемся, потому что вернулась, благодаря вот этому перерыву между частями, вернулась по-настоящему вот этот народный блокбастер, не знаю, там, компанейское кино со времен «Игры престолов», которого не было, вот эта вот возможность обсудить все теории, отсылки, что же там подмигнули, что же там будет, давайте еще попрогнозируем, придумаем, рассмотрим каждый кадр предыдущих седьмых серий, может быть, нам на что-то намекнули, а что за Векна, а кто... Ну, в общем, вот это вот все, то, что мы все любим делать, и давно не делали со времен «Игры престолов», строить догадки, искать пасхалки, это благодаря этому месяцу было возможно. Все там стали...
Соскучилась по этому.
Конечно, да. Я очень соскучилась, потому что такого компанейского кино, ну, компанейского сериала, там вот я помню,
который можно обсуждать с друзьями.
«Лост» и «Игра престолов», да. Это два
«Лост»
таких...
«Лост» я не смотрел.
Да, два таких вот, то, что нам некоторые дало дружбы, вот, которые длятся до сих пор. Люди реально подружились там и вспоминают об этом времени классным, проведенным за пасхалками теориями, вот, с теплом. Вот, наконец-то мы могли снова это сделать, благодаря тому, что Netflix и Duffer разделили сезон на две части.
Да, ну, может быть. Ну что, значит, мы опять возвращаемся к нашей дружной компании, там, Джойс, Майка, Дастина, Лукаса, Нэнси, Уилла, Карен, Стива и Эрики. Вот я не то чтобы всех помню, у меня все не выписаны на бумажке. Ну, действительно, конечно, сериал продолжает эксплуатировать вот это ламповые 80-е, да, вся эта смешная одежда. Ну, музыка для кого-то ностальгическая, для кого-то, как для меня, местами действительно тоже смешная. Но что-то, да, для меня, конечно, все равно до сих пор пока самый сильный момент – это в третьем сезоне песня из фильма фэнтезийного.
Я не знаю.
Попался, вылетел про летающего дракона и мальчика.
А путешествие какое-то?
А, не. Бесконечная история, да. Бесконечная история. Да, все. Вот ведь. Да, то есть вот этот момент, где Дастин эту песню поет, так сказать, для своей девушки, он, в общем, очень трогательный, да. Здесь они тоже тему музыкальную вовсю продолжают эксплуатировать. Вот. Я, честно говоря, думал, выписать, не выписать, как эта песня называется, которую сейчас, которая опять прославилась.
Ну,
благодаря...
две песни прославили. Это две песни стали хитами благодаря этому сезону. Это Кейт Буш песня, вот, из каждого утюга теперь. И ТикТоки просто, что они сделают с этой песней? Они в ТикТоке делают все уже под эту песню. Едят, одеваются. Совершенно неподходящий момент ее врубают, но таков уж ТикТок. Вот. И вторая песня, которую подарила финальной серии, это песня Металлики. Причем, которую Эдди исполняет соло на изнанке. Вот. Причем фанаты Металлики, или уж не знаю, фанаты 80-х, разгадали уже по аккордам, что это будет эта песня, когда вышел тизер второй части.
А, то есть потому как пальцы
держатся. Потому как пальцы держат Эдди на гитаре, они поняли, что это, что это конкретная песня Металлики. Причем это песня Металлики 86-го года, из того же времени, откуда сериал. То есть практически он там в сериале исполняет прям свежий хит, да. И Металлика счастлива подарить свою песню сериалу, и как она там сделана, в какой момент прозвучала. Естественно, Кейт Буш счастлива. В общем, все эти ребята, которые в 80-х писали хорошую музыку, все счастливы тому, что их песни взлетели снова в чаты. Вот. Ну и правда, они атмосферу эту создают даже не просто музыкой и не просто костюмами, они довольно дотошные ребята. Дафферы, там есть и прекрасное камео, как Роберт Инглунд, да, который главный исполнитель роли Фредди Крюгера, который тоже
есть в 80-х.
Плюс есть артефакт в виде меча конно-варвара, вот, из фильмов со Шварценеггером. В общем, отсылки к «Терминатору», отсылки к... как это?
«Кошмар на улице Вязов».
Да, «Кошмар на улице Вязов». Этот еще «Маска» там.
«Пятница 13-я»?
Нет, нет, другой, короче. В общем, к этому фильму. Вот, с «Маской». Да, ну, в общем, все, весь этот набор из 80-х. Просто это прям концентрированная, пропитанная этими годами атмосфера. И классно, что... Ну, мы с друзьями вот недавно обсуждали, что сериал работает, да, на многих уровнях. Он зацепил и нас, которые выросли в 80-х, за счет просто пропитанности атмосферы и за то, что они ею дорожат. И просто вот это все транслирует. Плюс современных подростков.
У нас, так, я бы сказал, что я рос в 90-е, но так как в 80-е доступа к западной поп-культуре не было.
Ну да, у нас там
она
типа они...
чуть догоняющие.
К нам пришли в 90-е, в 80-е к нам пришли в 90-е. Ну, я имею в виду возрастные группы. И мы там 35-40 и прочее. И современные подростки, которые тоже с жаром этот фильм обсуждают. В общем, ну, классно. То есть это, ну, универсальная аудитория зацеплена этим
фильмом. Но все-таки прически и шортики... Да.
На высших актерах это смешно смотрится.
Да.
Ну, обещают, что в пятом сезоне будет скачок во времени, в том плане, что герой будет соответствовать более-менее возрасту актеров, чтобы не было так смешно, как будто их в короткие штанишки одели.
Ну, вот. Нет, в то время вообще, в принципе, с короткими штанишками, судя по всему, многие баловались. Но да ладно. Ну, перейдем тогда к темам, да, которые есть в четвертом сезоне. Вот. Здесь, конечно же, и все, в общем, они по большому счету развиваются, да, здесь таких каких-то принципиально новых каких-то данных не вводится. Ну, может быть, чуть-чуть.
Я бы сказала, что новый кто? Новый злодей. Так, там они были какие-то чудовища с изнанки, непонятные, практически без цели, что-то непонятное, страшное, грозное. А здесь все-таки злодей с мотивацией, Векна, да, ну и с историей. Это вообще мощно. Это один из самых мощных злодеев там, в «Очень странных делах» и вообще. Вот. И плюс он пользуется... Ну, как бы, он губит людей, которые и так непросто, да, которые прошли через какие-то травмирующие события и питается вот этой вот их печалью.
Ну, давай поэтапно, да, здесь, потому что это такая одна из, пожалуй, ударных самых тем здесь. Я бы вот с чего начал. Да, напоминаю, что с вами проект «Раскадровка», мы обсуждаем сейчас четвертый сезон «Очень странных дел». Присоединяйтесь, да, ваши мысли по этому поводу, какие-то ощущения, эмоции, которые принес четвертый сезон. Будет очень приятно увидеть, почитать. Итак, ну, что продолжается? Да? По-прежнему тема феминизма, конечно, но сейчас она везде. Да? Потому что здесь опять главная героиня, это, ну, остается Оди. И здесь интересно такой некоторый поворот, что в данном случае, ну, обычно же принц спасает принцессу, вот, а здесь принцесса, которая... Вот, спасает всех, хотя принц тоже присутствует, но в той роли, в которой обычно принцесса там, в общем, на подтанцовке, да, он скорее. Ну, нельзя так прям строго сказать, но вот эта вся феминистская такая тема, женщин, которые тут везде рулят, все пробивают.
Ну,
и...
девчонки.
Да. Ну, не только, почему...
Ну, хотя в... как ее...
Джойс Байерс, да. Она, в общем, вырывает своего...
Возлюбленного
из лап самого страшного зла, которое можно себе только вообразить, из лап русских. Да.
Зловещих.
Да, зловещих русских. И в России, как водится, всегда зима. Единственное, что я вот, как бы, там понятно, я не собираюсь сейчас придираться ко всем каким-то ляпам в изображении, там, не знаю.
Да нет, они советской... утрированные специально.
Да.
Это как из фильмов 80-х.
Да, безусловно, да, совершенно верно, утрированно. Единственное, что мне как-то вот лично коснулось, там один из этих русских контрабандистов советских, он называет свой вертолет «Катенька», вот, но в фильме почему-то ударение всегда «Котенька». Так как у меня дочь Катенька, я считаю, что это вот все-таки недопустимо. Недопустимо. Ударение нужно делать верно. А иначе что же, как же?
Что у них за консультанты?
Да, такие? Что у них за консультанты такие? Двоечка им, пожалуй, этим консультантам. Ну да ладно, то есть понятно, что здесь оценивать там реалистичность этих... Хотя форма у нас, в общем, вполне себе соответствует. Да, ну это ладно, это все эти варианты, когда можно с уличного таксофона позвонить в Америку, тоже кажутся очень трогательными. Еще одна, значит, да, итак, тема феминизма, да, она здесь ярко присутствует. Здесь, в общем, братья Даффер все отрабатывают, молодцы, они, так сказать, повесточка, галочка одна есть здесь. Естественно, тема инаковости, да, тема непохожести, но здесь главные герои, вот будучи такими нердами,
чудиками,
да, которые как-то ощущают себя изгоями, и вот это какая-то... Тоже какая-то американская штука, я не знаю. Или, может быть, я как-то никогда так не чувствовал, когда вот в классах есть там какая-то группа вот...
Не знаю, в каких классах ты рос, но у нас вполне себе были группировки, да, да, и нет, одному не выжить просто-напросто.
Да.
Ну, тема буллинга тут прямая.
У меня, наоборот, вопрос, где вы, где ты росла? Ну, ладно, то есть...
В обычной школе, в маленьком городе.
Ладно, хорошо. Здесь вот за тему инаковости теперь особенно отдувается вот Эдди Мансон, вот тот самый...
Новый персонаж,
такой неформал, возглавляющий клуб, как называется, адский клуб, что для провинциального американского городка, конечно, выглядит абсолютным вызовом, и это тоже, опять, тема маленьких городков с их американских. Вообще, если верить многочисленным американским сериалам, держитесь, ребята, подальше от... Если вдруг в Америку попадете, бегите от маленьких городков, как только держитесь там Нью-Йорка какого-нибудь или Лос-Анджелеса. Там,
целее будете.
Да, там целее. Там, может быть, есть уличная преступность, банды, пулеметы и все остальное, но это не так страшно, потому что маленький городок, там такая хтонь, такая мистика, такие чудища отовсюду вылазят, что ух. Так вот, здесь тоже, конечно, тема маленького провинциального городка с их предрассудками, страхами вот этих всех там каких-то сатанистских. Действительно, 80-е вот это все было в Америке, страх всяких этих сатанистских организаций.
Субкультурных всяких течений, да.
Да. И также здесь тема школьного буллинга продолжает свое развитие. И тут неожиданно за эту тему отдувается сама Оди. Да, Джейн. Потому что, да... У нее, как мы знаем, суперспособности с предыдущего сезона чуть-чуть как-то подутратились. Вот. И она теперь обычная, странная, вот такая тоже не вписывающаяся в атмосферу школьница, у которой абсолютно понятно там пробелы с образованием, ну, потому что непонятно, чем вот свои лаборатории, которые растили, там непонятно, чем они занимались. Вот, и она как-то чувствует себя очень угловатой, вот той самой странной такой девочкой, над которой там, фавориты как-то все время подшучивают и подсмеиваются, причем самым жестоким образом, надо сказать. Опять же, не знаю, в Америке у них эти школы, это же ужас, ужас. И все это там, опять же, все эти темы, которые были в предыдущих сезонах, здесь тоже есть, они... Видимо, действительно, они болезненные, нуждаются в обсуждении и так далее. И сам по себе этот сериал позволяет как-то их проговаривать, проживать. Да, но самое, конечно же, важное и самое центральное для развития сюжета в этом сериале – это вот тема зла. Да. И вот, кстати, интересно. Я, знаешь, я попробовал посмотреть на то, как изображается зло в этом сериале с точки зрения... ну, скажем так, богословской, да, ну, раз, потому что сейчас кто-то сказал интересную фразу, что сегодня там, единственный жанр, который прямо, ну, в кинематографе имеется в виду, да и в книгах, который прямо позволяет себе высказываться на метафизические темы, это ужасы.
Ну, ужастики.
Да, ужастики, да, потому что все остальные как-то вроде так об этом сейчас некомфортно, а здесь вот оно такое, вполне себе такое осязаемое, так, осязаемое, самое натуральное зло. Да? То есть оно не просто какие-то наши психологические страхи. Это не просто какие-то наши вот внутренние особенности. Да? То есть зло – это не есть что-то, что живет в наших мыслях. Нет, оно реально существует вне нас. Да? Но оно вторгается. И тоже оно вторгается вот через эти, через какие-то трещины в нас. Да? Через какие-то надломы, через боль, которая в нашей жизни происходила, и вот она через какие-то травмы, и вот именно через эти травмы это зло, оно буквально просачивается и разрушает жизнь человека. Здесь таки вполне себе, я бы сказал, изображение зла соответствует таким классическим каким-то нормам христианского богословия. Да? Такой удивительный момент.
Причем зло этим напитывается, да?
Оно, да, оно этим живет.
Да, чем слабее человек, чем он отделеннее, и чем он старается замкнуться в себе и делать вид, как ни в чем не бывало, как наша первая жертва, черлидерша Крисси. Да, черлидершам, да, нельзя вообще показывать. Это сплошная улыбка, круглосуточная, 24 часа. Идеальная девочка, у которой идеальный парень, да, первый спортсмен в городке, да, и ты такая вся красотка, да? Да. То есть, и она все в себя вот это вот замыкается в себе, и из-за этого, собственно, становится жертвой векна, да, потому что зло просто хватается там, где мы беспомощны, там, где мы закрываемся, там, где мы боимся пустить кого-то, друга, возлюбленного туда, да, в наши самые черные стороны.
Да, и причем это зло, оно не лечится терапевтически. То есть это не в смысле, что там, как этот, в известном анекдоте там про ежика, который там «я не хочу писать», да, там, вот, я не описывался, да, то есть таким образом зло не лечится, да, то есть оно в этом смысле показано вот вполне себе, я говорю, в таких традициях христианского богословия, в том смысле, что не что-то, от чего ты зажмуришься крепко, да, и оно хоба пропало, нет, то есть тебе нужна внешняя помощь для того, чтобы с этим злом сразиться, но интересно, что добро при этом в фильме, вот оно как раз такое в значительной мере субъективное, то есть оно в такой же мере не присутствует. То есть вот зло, ну да, вот эта весь изнанка, вот она есть. Да, она вполне себе осязаемая, она вполне себе может тебя за что-нибудь схватить. Вот, а добро, оно действует скорее таким более сокровенным, тайным, неявным способом, имеется в виду, что через других. Через заботу, через любовь, через дружбу, вот через эту солидарность.
Ну, там буквально каждый герой вложил кто-то максимум, кто-то минимум, для того, чтобы, ну, каким-то образом хотя бы в нокаут отправить злодея. У каждого свой вклад, но без этого вклада,
да,
каждого, ну, у кого-то большой, у кого-то чуть ли, ну, прям погибли, да, герои. Вот, без этого вклада ничего бы не получилось.
Да, и здесь вот совершенно точно, чем отличается от многих супергеройских фильмов, на похожую тематику, здесь ни в коем случае не герой-одиночка. Здесь послание четкое. В одиночку ты точно не сдюжишь. Даже Оди вот со всеми ее сверхспособностями не справится ей со злом, если не будут друзья, если не будет семьи, если не будет тех людей, которые тебя готовы поддерживать.
Плюс еще, да, на героине Макс мы видим какую-то внутреннюю смелость посмотреть самому большому твоему страху и своим черным, темным мыслям как-то в лицо, да, прямо вот свои внутренние какое-то еще...
Ну смотри, все равно ты не справишься. Вот только этого недостаточно.
Да, но имеется в виду, да, здесь да, как, ну, линия Макс, которая практически второй главной героиней в этом сезоне является, ну, очень сильная линия, да, то есть это вот просто, ну, как-то все равно показать свои травмы другим.
Ну, готовность, да, готовность. Поэтому в этом смысле, и действительно, наверное, в нашей жизни добро чаще всего таким образом происходит, не через какие-то, оно не выглядит вот так агрессивно вторгающимся, да, в нашу жизнь. Зло, да, зло, оно приходит не стучась.
Угу.
Добро проходит через других, через заботу, через наши решения, через готовность вот, да, признать свою уязвимость, через готовность принять другую помощь и просто признать, что ты без других не можешь. Тебе нужны другие, чтобы со всем этим совладать. Хотя, должен признаться, мне кажется, вот этот дисбаланс таким показательным и чуть-чуть несправедливым, что ли, да. Ну, например, если вот возвращаться, если мы говорим о воображаемых мирах, тот же мир Толкина, да, во «Властелине колец», там, да, зло, оно агрессивно, и оно, ну, напористо, оно и в ней, и внутрь тебя залазит, но при этом каким-то тоже неуловимым способом он показывает, что как-то добро, оно больше, чем просто наша дружба и солидарность, хотя это ключевое, да. Оно как-то приходит через какое-то, не знаю, через провидение, да, через какие-то неожиданные жизненные обстоятельства, то, что там, не знаю, сам же Толкин назвал евкатастрофа, да, когда вдруг внезапно приходит какая-то помощь, которую не ждешь. Здесь за все это отвечает вот эти некие суперспособности самой Джейн. Да? Хотя мне кажется, что этого чуть-чуть недостаточно, да. Вот этот дисбаланс между злом, который хватает за пятки,
Да, нет, и... ну почему? И какой мощный момент? Все зависит от слов мальчика, который скажет ли, ну, сможет ли преодолеть себя и сказать, что он любит.
Это, нет, это замечательно и прекрасно, да. Но мне кажется, что, скажем так, в этом смысле фильм все равно, вот он сохраняет в себе вот этот какой-то оптимизм наивный современного человека, да, что вот если мы все возьмемся за руки, вот, и представим там добро и свет, то все будет хорошо.
Ну, нет. Ну, вот. Ладно. В общем, вот. Это только твой взгляд.
Ну, в общем...
да, еще впереди 5-й сезон, который нам придется года 2 подождать, если не 3. Но, надеюсь, увидимся, чтобы его обсудить.
Да, спасибо, что сегодня к нам присоединялись к нашему разговору. Мы сегодня говорили о «Все везде и сразу» Дэниелсов и в 4-м сезоне «Очень странных дел». Пожалуйста, нам будет очень приятно, если вы напишите какие-то свои мысли, поделитесь тем, какие чувства, мысли вызвали у вас эти два таких кинособытия. И также пишите, согласны, не согласны с нами. Пока. Спасибо, что следите за нами.